إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، уважаемые братья и сестры, у нас сегодня 10-я лекция из серии лекций «Открытие Палестины и Шама». Это заключительная лекция, началась эта серия. На предыдущей лекции мы остановились на том, на начале битвы Ярмук. Да, мы посмотрели, как были состязания, как поступил Халид ибн Валид, и как три раза поступило предложение от Бахана, это, можно сказать, как министра обороны Византии, с очень лестными предложениями, лишь бы разойтись, лишь бы не было стычки, лишь бы не было войны. Но, тем не менее, последними словами были Халид ибн Валида: «О Бахан, у меня для тебя только три предложения есть. Или же принимаете ислам, или же платите джизью своими руками, будучи в униженном состоянии, или же война». И вот наступает пятый день месяца Раджаб 15-го года по хиджре. Это день Ярмук. И как мы помним, в предыдущей битве, битве Бисан, то есть в такой крупной битве, Халид ибн Валид, тактикой было, что ударить по флангам, да, то есть обойти и ударить по пехоте, справа и слева фланга. Но в Ярмуке, то есть количество армии просто огромное, то есть более 200 тысяч, более, то есть почти четверть миллиона человек, византийцев. Протяженность фронта, то есть рядов конницы, 9 километров. То есть 9 километров, как их обойти вообще? То есть как ударить во фланг, если, то есть как обойти вот с этой стороны, там, сколько километров обходить надо? То есть ширина идет, получается, ширина, протяженность 9 километров, ширина где-то 50 метров. Получается где-то около 20 рядов конницы, которая шла друг за другом. А Халид ибн Валид был вынужден растянуть свою армию примерно на такое же расстояние, чтобы не дать византийцам зайти с флангов. То есть тоже на 9 километров, но всего 3 ряда. Потому что не было больше, всего 30 тысяч, а там 200 тысяч. Получилось всего 3 ряда против 20 рядов византийцев. Теперь Халид ибн Валид получается, да, то есть обстоятельства такие, в данном случае уже совсем другая тактика, не получится сделать так же, как в битве в Бисен. Но он подумал, что необходимо поставить небольшую хитрость, да, засаду. Взял и создал два корпуса всадников, одним из которых был Кайс ибн Хубейра, это всадник из Йемена. Он был, под его руководительством было 1000 всадников, они скрывались за левым флангом мусульман, с левого крыла получается. И во главе других всадников, другой 1000 всадников, был сам Халид ибн Валид. Он скрывался за правым флагом мусульман. То есть эти два корпуса не будут вообще участвовать на протяжении всего сражения в битве. То есть будут отдыхать. И только после того, как силы обоих сторон иссякнут, после этого конница ударится свежими силами как бы справа и слева фланга. То есть, в принципе, эта тактика, она применилась только где-то в 19 веке, примерно через 1300 лет после Халида ибн Валида. Только после этого будет применять эту тактику. И вот началась жесткая битва. То есть византийцы начали наступление. То есть первым пошел левый фланг византийцев. То есть левый фланг обрушился на правый фланг мусульман под руководством Муада ибн Джабеля. Да, получается, да, слева, получается. Они смотрят тоже, получается. Левый фланг сталкивается с правым флангом мусульман. И, субхану, то есть это, представляете, то есть это лавина, то есть сколько получается, если 30 тысяч мусульман, где-то 6 тысяч правый фланг. И где-то обрушивается где-то минимум 50 тысяч. То есть это море просто, да, как бы. И Муад ибн Джабель со своей группой, он яростно сражались и потеряла своего сына шахидом, когда ему было всего 14 лет в этой битве. И продолжался упорно сражаться даже после потери сына и говорил: «Уфбуту, ашидда, ашидда, айюхаль муслимун». «Терпите». А «шидда» даже не перевести. «Шидда», а слово «шед», «шед», то есть натянутость. Да, как бы. «Шед», да, как вот струны натягиваешь. «Рахи», «шед», «шед», или «шед». Вот а «шидда», то есть не расслабляйтесь, если так вот перевести, да, то есть не расслабляйтесь. Полностью терпите, упорствуйте, о мусульмане. «Иннаху ла юнаджику мин хадал киталь илля садкул лака». Поистине вы не спасетесь от этого сражения, кроме как с правильным намерением. То есть правдиво должно быть намерение ради Аллаха. То есть по-другому вам не выбраться из этой заморожки. То есть все там, смерть. То есть левый фланг византийцев минимум 50 тысяч. И тем не менее правый фланг мусульман выдержал. И Халиду ибн Валиду не пришлось вмешиваться. Абу Гурайра был в этом войске, тоже говорил, «Тазайяну лиль хура л'айн». Готовьтесь к встрече с гуриями. То есть «Тазайяну». То есть прихорашивайтесь для хур л'айн. Прихорашивайтесь, естественно, там не начинаешь косметику, да, на себя, тем более для мужчин. Прихорашивайтесь своим поведением на поле боя. «Варгабу фи джавари роббикам азза ва джалля». Ну и стремитесь получить место рядом с вашим Господом. У Аллаха азза ва джалля. И битва продолжалась с утра до полудня. Затем Абу Убайда Джаррах и другие командиры подразделения приказывают своим частям читать молитвы Дзухр, обеденную молитву, и Аср, наклоняясь, сидя на конях. То есть получается, это был джама такдим. То есть соединяют две молитвы, обеденной и послеобеденной, во время обеденной молитвы. И причем не спешиваясь с коней. То есть даже при такой огромной жесткой битве молитвы не оставляют. То есть, как представляете, в это время они находятся как между жерновами мельницы. То есть их там молят, и в это время говорят, все. То есть читаете молитву, каждый на своем коне, наклоняясь просто в сторону врага, потому что там не в сторону как бы. Даже в таких ситуациях не забывают про время молитвы. И говорит, приводит Абдуль Аля ибн Сурака. Говорит, «Уракиб аль-муслимина амталю аль-джибали мин ар-румян». Как будто, говорит, оседлали мусульман, говорит, как будто горы византийцев. Хлынули на мусульман. «Вадара румян бель муслимин, каметадуру руха бель шаир». Говорит, и византийцы, как будто это мельница, да, а ячмень там, или это как будто это мусульмане. То есть так мало мусульман, так много было византийцев. И говорили передатчики, «Лам ялкау фи хаятихим каталя митла каталя ярмук». То есть еще в жизни такого сражения не было, как сражение в битве Ярмук. И тогда, то есть это всего лишь еще только левый фланг византийцев наступает. То есть пока... И после этого, уже после обеда, Баган отдает приказ об атаке полностью центра и правого фланга византийцев. Получается, правый фланг встречается с левым флангом мусульман под руководством Каббат ибн Ашьян. В тот день в его руках сломались 3 копья и 2 меча, но он все продолжал упорно сражаться. Также отличился Язид ибн Суфьян. Он говорит, один из самых отважных, кто сражался в этот день. Теперь вернемся к правому флангу мусульман под руководством Муаза ибн Джабеля. То есть очень много шахидов стало. И большинство шахидов было из йеменского племени Даус. Очень много шахидов пало из правого фланга под руководством Муаза ибн Джабеля. Также отличился Амр ибн Ас. Из центра мусульман отличился Саид ибн Зейд, один из 10, которые были обрадованы раем еще при жизни. И он говорил: «Ушру анфусакум льяум лиллахи азза ва джалля». То есть продайте ваши души сегодня Аллаху Азза ва Джалля. Ватлубу джавар Аллах, ватлубу джаннатах. И просите соседства с Аллахом и его рая. И, субханаллах, те, кто сражался в центре рядом с Саид ибн Зайдом, под руководством Саид ибн Зайда, и тот, кто был рядом с ним, они говорили потом, «Кунна идаштад аль-амру алейна людна би Саид ибн Зайд». Когда нам бывало сложно, мы прикрывались Саид ибн Зайдом, командиром мусульман. И... Субханаллах, смотрите, он сражался с Саид ибн Зайд, пока стрелой ему не выбило глаз. Все это просто, да, то есть мы всегда говорим когда про сподвижников, то есть, да, вот сподвижники, вот как они сражались. Мы как бы забываем, думаем, что вот все, вот там человек, все как будто не было ранений, как будто не было никаких проблем, что-то, субханаллах, выбило глаз. Да, после этого он выбыл из сражения. Также один из очень таких смелых всадников в этот день был Зубейр ибн аль-Ауан. Причем он сражался таким образом, который еще в жизни никто не сражался. То есть он посадил своего сына Абдулла ибн Зубейра на коня впереди себя. Сыну было всего 14 лет. И Зубейр ибн аль-Ауан был одним из немногих, кто умел сражаться сразу 2 мечами. Причем будучи на коне. То есть Абдулла ибн Зубейр, он водил лошадью, кто сражался 2 мечами. И, субханаллах, то есть, ну, как бы история здесь вкратце упомяну, то есть то, что он сказал, да, кто пойдет со мной, и... Уходят все вместе, а возвращается только один Зубейр ибн аль-Ауан со своим сыном, остальных уже нет. Потом, кто пойдет со мной, так несколько раз, и больше всего уже никто не пошел с ним. Он говорит, ничего себе, то есть так никто, кроме тебя, оттуда не возвращается. Тогда он говорит, ну хорошо, я тогда пойду один. Взял своего сына, посадил на коня, и они прошли полностью через все 20 рядов византийцев в одну сторону и вышли еще обратно через них же. И так не один раз, а несколько раз. Раза два, потом третий раз. Пока Халид ибн Валид не стал опасаться за его жизнь и не попросил Абу Убайда ибн Джаррах приказать ему не делать этого больше. Тогда после этого Зубайр ибн аль-Ауан прекратил. Причем, по-моему, Урва ибн Зубайр, по-моему, его даже сын младший, он говорил, что у него было дыра в теле, то есть от чего-то, от удара, что рана в теле, в которую я спокойно засовывал свою руку и вытаскивал оттуда. Это приводит Ару ибн Зубейр, один из сыновей Зубейр ибн Аль-Авана. То есть вроде бы сражался, да, как бы, но были раны такие, как будто дырки в теле, тем не менее продолжали сражаться. Также отличился Акрима ибн Аби Джахль, сын Абу Джахля Акрима, который сказал: «Мэй юдай ани аляль-маут», «Кто мне присягнет на смерть?» И 400 человек, которых потом в истории прозвали Катибет-уль-Маут, батальон смерти, они присягли ему на смерть. И потом пошли в бой, и погибли почти все. Или вообще все погибли. То есть, в том числе Акрима ибн Аби Джахль, его сын Амр ибн Акрима ибн Аби Джахль, внук Абу Джахля, погибли тоже в этой битве. Причем Халид ибн Валид говорит, что то есть, ты не ходи, ты что ты делаешь? Он говорит: «Спал на тыне. Ты уже успел сражаться, ты успел принять раньше ислам, чем я. Да, как бы, а мне еще куча долгов за меня, за моего отца, поэтому надо сражаться с ним». Также сражалась Хауля бинтель Азвар, одна из женщин. Про нее говорили, что она сражалась так, как Халид ибн Валид, женщина, мусульманка. То есть там, видимо, был отряд женщин, потому что также сражалась жена Зубейра ибн Аль-Авама, Асма бинт Аби Бакр, дочь Абу Бакра Саддыка. И также Джуэйрия бинт Аби Суфьян, то есть дочь Абу Суфьяна, тоже сражалась. То есть целый был батальон женщин, которые сражались. Причем было, рассказывают, что одна из мусульманок побежала за убегавшим от нее византийцем, пока не настигла и не убила его, и сказала потом: «Хаза баяну насриллахи лиль-муслимин». То есть это знамение, то, что победа Аллаха будет за мусульманами. То, что мужчины-византийцы убегают от мусульманок женщин. Абу Суфьян ибн Харб, да, вождь курайшитов, которые сражались после пророка, который принял ислам во время взятия Мекки, он потерял один глаз еще при осаде Таифа. Помните, по Сирии пророка, после того, как была битва Хунейн, потом вместе с пророком прошли и осадили город Таиф. И там Абу Суфьян во время осады потерял один глаз. И второй глаз потерял в этой битве верники. То есть ослеп полностью. И византийцы продолжали теснить правый фланг мусульман, то есть сильный у них был левый фланг, и центр, чтобы попытаться обойти мусульман с правого фланга и ударить по тылу, по лагерю женщин. И действительно прорвались где-то 20 тысяч бойцов. То есть некоторые, что полностью прорвали фланг правый мусульман, но впереди их ждала небольшая неожиданность. Это был Халид ибн Валид во главе с 1000 всадниками, которые не сражались вообще в этот день, то есть со свежими силами. Они атаковали вот этих прорвавшихся бойцов, несмотря на малочисленность. Даже если это было не 50 тысяч, а 20 тысяч бойцов, первый удар Халид ибн Валида принес смерть 10 тысячам византийцам. Первый удар после того. 1000 против 50. 10 тысяч византийцев погибли. То есть это на самом деле такая арифметика, она не поддается на самом деле логике или военному делу, что-то. Как вот 1000 может выйти против 50 тысяч, и в первом же ударе погибнут 10 тысяч византийцев. И тем самым Халид ибн Валид, ему удалось создать суматоху в левом фланге византийцев, и византийские всадники начали уже серьезно задумываться о бегстве. И начали искать выход. Напомним, эта битва, то есть специально субхан Аллах так сделал, чтобы они расположились так, чтобы не было у них выхода. То есть сразу за ними располагалась пропасть. Субхан Аллах. И они начали думать о том, как бежать. Единственный способ выйти из этого окружения, то есть из того положения, это выйти оттуда же, откуда они пришли, с северо-западного, как я помню. И начали искать выход. А мусульмане начали закрывать им выход. То есть тогда Халид ибн Валид, опять же гениальность Халида как руководство, он сказал: «Ля тукригухум фсиху лахум тарик, льяхрубу румян». Не принуждайте их сражаться, оставьте им выход, пускай бегут. То есть в данном случае, ничего себе, 50, то есть 10 тысяч человек, даже если погибло, 50-60 еще осталось, это большая сила. То есть, да, как бы, когда придется, они будут сражаться, когда их зажмут, они куда им деваться. Поэтому говорят: «Оставьте, пускай бегут». Тем более всего 1000 там, или да, или сколько. То есть реальность была, очень мало мусульман. И тогда действительно 30 тысяч всадников обратилось в бегство. И полководец, то есть командир левого фланга византийцев, от того, что у него полностью упало настроение во время битвы боя, то есть он просто сел и ждал, пока не пришел один мусульманин и не отрубил ему голову. То есть даже не мог даже бежать. И армия мусульман, им удалось окружить центр и правый фланг византийцев, которые тоже были готовы уже к бегству. И Халид ибн Валид заметил их слабость и стал поощрять мусульман: «Инна адуакум я'лам кама та'лямун», «Поистине ваш враг, ему так же больно, как и вам больно». «Ватарджуна мин Аллахи ма ла ярджун», «Но вы надеетесь получить у Аллаха то, на что у них нет надежды». Да, то есть Он говорит, поистине ваш враг такой, да? Единственная разница от с аятом из Корана. Он сказал, ваш враг также ему больно, как и вам. А в Коране сказано, им на ком-то алямун, кама алямун. Поистине вам также больно, как и им. И после этого, заметьте, еще 1000 всадников с левого фланга под руководством Кайса ибн Хубейра, они еще не атаковали. И тогда Халид ибн Валид приказывает атаковать ему. И уже перед закатом приказ, уже заранее идет приказ, отложить молитву, вечернюю молитву, которая идет после заката солнца, до времени ночной молитвы. То есть они собирают две молитвы уже в ночное время, джам ат-тахир. И в это время один из мусульман как-то добрался до полководца, до Багана и убил его. И после этого дух византийцев полностью упал. И мусульмане продолжили атаку и услышали голос. Голос, как бы этот, кричал: «Я насраллах эктариб! Я насраллах эктариб! О победа Аллаха, приближайся! О победа Аллаха, приближайся! Ат-табат, ат-табат! Упорство, упорство! О мусульмане!» Оглянулись, увидели, что этот голос принадлежал Абу Суфьяну, слепому, который потерял оба глаза. Все, он же не воевал, он же не видел. Говорит, и те передатчики говорят: «Вакяна румен хаэт фуммавака». Как будто византийцы были стеной, и эта стена обрушилась разом. Все, после этого уже дух упал полностью. И мусульмане продолжали давление на них, то есть вынуждали их отходить в обрыв, и начали византийцы падать в этот обрыв, куда они сами себя же загнали, поставили в такое положение. Этот обрыв назывался Аль-Вакуса, от слова «вакуса» – «прыгать». Видимо, много оттуда кто прыгнул. Да, или сейчас название «Аль-Рикады». И наступила ночь. То есть это пятая-шестая ночь месяца Раджаб, то есть луна еще не такая светлая, да, тем более уже ближе к полуночи, все, она закатывается, луна. То есть темнота, бой остановился, уже никто не видел ничего. И мусульмане начали подбирать раненых, и всего 3 человека, которые охраняли войско. Это был сам лично Абу Убейда ибн Джаррах, второй человек это был Аз-Зубейр ибн Аль-Авам, и третий это была жена Зубейр ибн Аль-Авама, дочь Абу Бакра Саддика Асма. И как мы сказали, что был убит или сильно ранен Акрим ибн Джахиль, когда к нему подошли, там история есть, да, то, что хотели ему напоить, он говорит, вот, напоите лучше моего друга. К нему подошли, он говорит, нет, напоите другого. К третьему подошли, тот уже умер. Пришли к предыдущим, и Акрим, и его друг, они уже умерли. Ладно, так они и не попили. То есть предпочли других себе. Утром проснулись, войско проснулось, прочитали утреннюю молитву и начали подсчитывать количество убитых византийцев. Оказалось, что убито на поле боя было 50 тысяч византийцев. Упали с обрыва 80 тысяч. То есть за один день 130 тысяч убитыми потеряли из 200 тысяч византийцев. И 70 тысяч бежали. То есть это, субхана Аллах, то есть это действие Аллаха, Господа миров, потому что человек на это не способен на самом деле. Шахидами стали из мусульман, тоже большое для мусульман количество, это 3000 мусульман. И это самое большое количество убитых, чем во всех других битвах. И Халид ибн Валид после окончания этой битвы вернул полномочия Абу Убейда ибн Джаррах, так что все, теперь ты опять заново командир мусульман, а сам взял 5000 всадников и бросился преследовать убегавших. Несмотря на усталость, несмотря на то, что огромная битва была, догнал, некоторых убил по дороге в Дамаск, затем заехал в Дамаск, жители приветствовали его и сказали, что все, мы также как бы это... будем выплачивать вам джизию. Затем выдвинулся Хомс. Хомс еще 225 километров от севернее Дамаска. Как будто прогулка для Халида ибн Валида. На подступах к Хомсу еще успел разбить византийский корпус. И потом жители Хомса радостно встретили Халида. И субхана, то есть опять вернул себе 2 города. Хомс и Дамаск. И весть о победе достигла Медины. И все мусульмане закричали такбир, Аллаху Акбар. И затем Умар ибн Хаттаб написал письмо Абу бин Джаррах и сказал: وَعَلَمُوا أَيُّهُ الْمُسْلِمُونَ أَنَّكُمْ لَمْ تَظَهَرُوا عَلَى عَدُوِكُمْ بِعَدَةُ وَعَلَى عُدَّةُ. И вы знаете, знаете, о мусульмане, что вы не победили вашего врага ни вашей подготовкой, ни вашей силой, وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَ وَلَكِمْ بِعَوْنِ اللَّهِ وَنَصْرِ. Это всего лишь помощью Аллаха и победой от Него. وَمَنِّهِ وَفَضْلِهِ, милости от Него. فَلِلَّهِ الْطَوَّ الْمِنُّ وَالْفَضْلِ الْعَظِيمُ. Это все принадлежит Аллаху. Милость, да, победа, помощь только Аллаха, Азаджалла. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Пресвят Аллах, самый лучший из всех создателей. Да? Понятно, что нет никого создателя, кроме Аллаха Азаджалля. То есть даже после победы исправляет их намерение, чтобы намерение не испортилось после победы. Скажи, а так, о, какие мы хорошие, сколько мы, да, как бы убили, или сколько мы, как мы победили. Сразу после битвы Ярмук полностью территория Шама была поделена на 4 части. часть, то есть или регион Дамаска под руководительством Язида сына Абу Суфьяна, участок Хумса, над ним был Абу Убейд ибн Джаррах и вместе с ним Халид ибн Валид. Шурахбиль ибн Хасана, также он оставался командиром над регионом Иордании, и Амр ибн Ас над территорией Палестины. И каждый начал расширяться на своем участке. Также участку, на котором был Дамаск, также ему подчинялся Ливан. Поэтому Язид ибн Абу Суфьян, он выдвинулся западнее в направлении к Ливану. И как бы в его войске был, в авангарде был Муавия бин Абу Суфьян. Это первое упоминание о Муавия в окрытии Шама. Вот именно с этого момента начался. И действительно, они выдвинулись в Ливан, взяли город Бейрут, Сирар, Джубейль, Арка и другие города. И они вдвоем, то есть получается Язид ибн Абу Суфьян и Муавия ибн Абу Суфьян, оба сыновья Абу Суфьяна, они считаются открывателями Ливана, территории Ливана. Они взяли все города, кроме города Триполи. Ну, как мы знаем, Триполи два города есть, да? Есть в Ливии, это в Северной Африке есть, а в Ливане более Триполи. Амр ибн Аль-Ас тоже расширялся в Палестине, то есть он направил отряд и с легкостью взял город Саб-Салтия, затем выдвинулся, взял город Набльс, и, то есть они сказали, что мы будем выплачивать джизью. Затем взял город Амваз, Юбна, Аль-Люд, Дебей-Джибрин, потом Рафах, Аскалян, все, ну, как бы это знакомое название для тех, кто как бы, или был в Палестине, или даже по... Многие даже названия так, такими же остались. Осталось в Палестине всего три города, которых еще не взяли. Это Иерусалим, Яфа и Кайсария. В Иордании у Шарахбиля ибн Хасана было намного проще, потому что население было не очень многочисленным. Поэтому взял город Джараш, Джулян. И в Хумсе, то есть это на севере уже, по приказу Абу Убейд ибн Джарраха выдвинулся Халид ибн Валид в город Кансария. И сражался там против человека, которого звали Минас. И это был второй человек в Византийской империи после Ираклия. И армия византийцев была разбита, а сам Минас был убит. И византийцы, они укрепились в крепости внутри этого города Кансария. И тогда Халид ибн Валид сказал им: «Валлахи, лау кунтум фи сахаб, ла анзалакум Аллаху илейна». «Валлахи, если даже вы были бы сейчас на облаке, Аллах бы вас спустил бы к нам, или же поднял нас к вам». То есть одно из двух. Все равно никуда вы от нас не денетесь. Тогда они устрашились этим словам, открыли крепость и договорились выплачивать джизью. Также Абу Убейд ибн Джаррах, он выдвинулся в город Халеб, то есть еще севернее, уже ближе к границе Турции сейчас. И взял город Халеб. Потом выдвинулся в сторону Антиохии, Антакия. Антиохия как раз это город, в котором находился Ираклий, и откуда руководил всеми военными действиями в Шаме. И несмотря на то, что стены Антиохии очень неприступные, это еще будем проходить при крестовых походах, Ираклий не остался там и убежал в город Руга, это юг Турции сейчас. А затем, через несколько дней, жители Антиохии открыли ворота, да, и договорились выплачивать джизью. Хотя очень неприступная крепость Антиохия. Посмотрим, то есть, как будут и крестоносцы, и мусульмане потом брать Антиохию. То есть очень длительные месяцы проходили в блокаде Антиохии. Очень неприступный город. Затем Умар ибн Хаттаб из Медины направил корпус исламского войска, который на самом деле составляли бойцы, которые сражались в Ираке. И он направил их как раз на юг Турции. Это город Руга, куда убежал Ираклий для того, чтобы поймать Ираклия. Ираклий тогда после этого оставил полностью территорию Сирии и юг Турции и вернулся к себе в Константинополь, в современный Стамбул. Или по-римски, как бы, Константинополь – это греческое название, да? А так есть еще название римское – Византиум называют. Сейчас это Стамбул. И он полностью оставил территорию Шама. И он говорил, когда уезжал оттуда: «Лакад кунту саламту алейка кабля далика тасвием аль-мусафир». До того я с тобой прощался, я знаю, что еще, знал, что еще вернусь к тебе. Но сегодня, о Сирия, я прощаюсь с тобой, как прощается полностью оставляющий тебя. «Салам ла яра аннаху ярджи илейка абадан». Я с тобой прощаюсь и знаю, что я больше никогда сюда не вернусь. «Илля хайфа», кроме как боящимся. «Алейки я Сурия ассалям, ва ниам аль-балад лил-аду». «Тебе, о Сирия, привет мой, и какая же ты хорошая страна для врага». Все, то есть полностью он уже отчаялся в том, что в Сирии или Шам, территория Шама когда-либо вернется к ним. Даже не подумал о том, что попытаться вернуться эта территория. Хотя до этого он вернул их у персов, да, то есть территорию Шама полностью завоевали персы. И всего через 12 лет Ираклий собрал силы, дал бой и обратно вернул полностью эти территории. Но сейчас в чем разница? То, что большинство жителей Шама приняли ислам. И после этого все. То есть уже Ираклий понимает, что даже если он вернется, большинство жителей Шама, они уже будут не христиане, а мусульмане. И после этого один из подвижников, которого мы тоже хорошо знаем, Убайд ибн Самит, он открыл город Аль-Ладакия. То есть во всем, на всем территории Шама, вернее даже до территории Палестины и Ливана, то есть именно прибрежной территории, оставались всего только 4 города. Это Яфа, Тарабольс, Кайсария и Иерусалим. Причем Иерусалим, это считается сердце Шама, да, сердце Палестины. И она очень укрепленная, то есть Иерусалим очень укрепленный город. И именно, скорее всего, поэтому, да, как мы сказали, Халид ибн Валид и другие, Абу Мейн Джаррах, они не спешили с открытием этого города, потому что, да, еще огромные битвы предстоят, то есть такие, как битва Бисян, битва Ярмук. И поэтому они открывали этот город, боясь, что все их силы уйдут на открытие этого города, да, и не останется сил для отпора другим византийцам. И потом они еще опасались реакции христиан, потому что это был город священный для христиан, и они опасались, что после этого, возможно, начнется бунт на территории всего Шама. А сейчас все основные битвы прошли, византийские все силы ушли из территории Шама, и теперь после битвы Ярмука все двинулись на осаду Иерусалима. Первый, кто двинулся, это был как раз тот, кто находился, под чьим руководством были войска в Палестине, это был Амр ибн Ас. Один из самых опытных и хитрых военачальников. И также, субханалла, тот, кто находился во главе византийского гарнизона, его звали Артабон. Тоже один из самых опытных и хитрых военачальников византийцев. Причем даже приводили пример его хитрости. Даже говорят, хитрый, как Артабон. Даже говорили, даже арабы там говорили, как Артабон. Даже Умар Хаттаб сказал свои слова, он сказал, «Лакад рамейна Артабона лумби Артабон ла'араб». Сейчас, говорит, мы выстрелили против Артабона, византийца, Артабоном из арабов, имеет в виду Амр ибн Ас. Фальназур амма танфариш. И посмотрим, что произойдет. То есть два хитреца встретились. Амр ибн Ас попытался несколько раз взять город штурмом, но безуспешно. То есть очень неприступный. Тогда решил послать в город разведчика и узнать слабые места в этом городе. И не нашел для этой цели подходящей кандидатуры, более подходящей, чем он сам. То есть он переоделся в образ гонца, и приезжает якобы как гонец посол мусульманской армии Амр ибн Ас. И между двумя хитрецами произошел диалог. К сожалению, этого диалога нет ни в одной книге по истории. То есть нет ривоятов, что они говорили, о чем они говорили. Но было видно, что после этого диалога Артабон был под сильным впечатлением от смекалки Амр ибн Ас. И про себя сказал Артабон, византиец. «Валлахи, инна хада имма Амр, ва имма лади ястаайна Амр бираи». Это одно из двух. Или это сам Амр? Другого не было. То есть нереально, потому что он знал, кто такой Амр. Или это сам Амр, или это Амр, это или это человек, который советует Амру. То есть обязательно, то есть это кто-то из них. То есть или советчик, близкий к Амру, или сам Амр. И решил убить его, говорит, по-любому. Или советчика убью, или самого Амру, то есть это большой удар по мусульманам будет. Говорит, фе ин каталтуху, асатул муслимин фи мактал. Если убью его, то все равно будет очень большой урон мусульманам. И тогда он там своему помощнику что-то нашепнул. Тогда Амр прекрасно понял, что он ему прошептал. Тоже хитер был. И тогда Амр ибн Ас сказал после этого сразу, то есть он говорит, все, то есть он что-то шепнул, значит, сейчас голова моя полетит. И он сказал, «Иннани ана, ва тис'а минал муавинин, минал мусташирин, ла Амр ибн Ас, ла ту Амран дунана». Поистине, говорит, я один из 10 советчиков Амр ибн Аса, без которых он не принимает ни одно решение. И нас всех послал Умар ибн Хаттаб для того, чтобы мы полностью советовали Амр ибн Ас, и без нас, чтобы не вносилось никакое решение. Если хочешь, я их всех приведу. И тогда я приведу оставшихся 9, и у нас будет 10 человек, да, и мы с тобой поговорим, и после этого, если мы что-то примем, какое-то решение, мы обязательно вынудим Амр ибн Ас, чтобы он принял то же самое решение. Все, Артабон подумал. Субханаллах, вместо одного целых 10 убьем. Конечно, говорит, да, наверное, твое мнение действительно правильно, привози остальных 10. Когда же Амр ибн Ас, естественно, не вернулся, Артабон сказал, когда он понял, он говорит, «Галабани Амр, валлахи, говорит, Амр меня победил. Валлахи, инна уля адхал халк, валлахи, он самый хитрый из всех творений». То есть, и когда эта весть дошла до Умра, Умар ибн Хаттаб сказал, «Лиллахи дарру Амр». Аллаху известно, что кто такой Амр. «Галабаху, победил Амр, победил Арбон арабов победил Арбона византийцев. Но Амр ибн аль-Ас поклялся после этого так не рисковать больше в жизни. Даже он впоследствии говорил: «Клянусь тем, который спас меня от Автобона». То есть он даже после этого все, он говорит: «Все, больше такие я уже перед авантюры не буду заходить». Абу Убайда Джаррах тоже, он ждал, пока Амр ибн аль-Ас возьмет Иерусалим, понял, что армия в Палестине очень небольшая для такой цели, и приезжает Абу Убайда Джаррах вместе с Халид ибн Валид, вместе с войсками с Хумса. И от радости, когда увидели Халида и Абу Убайда Джарраха, армия Амр ибн аль-Ас прокричали: «Аллаху Акбар, такбир». И когда они прокричали так, в Иерусалиме подумали, что приехала лично Умар ибн аль-Хаттаб. Но это был всего лишь Абу Убайда Джаррах. Автобон, когда услышал о прибытии основной армии из Хумса, убежал из Иерусалима, оставив всех своих людей и весь свой народ, и бежал в Египет, чтобы возглавить византийский корпус там, в Египте уже. Но, субханаллах, через некоторое время тоже Амр ибн аль-Ас придет с армией в Египет и откроет Египет в присутствии там Автобона, субханаллах. Огромная разница между полководцами мусульманами на тот момент, которые первыми начинали сражение, да, и между византийцами, которые убегали, оставляли всех, весь свой народ, весь свой гарнизон, без помощи, без поддержки. И византийцы, то есть те, которые находились в этом городе, вернее, не византийцы, а сами жители Иерусалима, решили сдать город, ну, там византийцы тоже были, и платить джизью. Но они сказали, что в их книгах было написано, что они должны сдать город только человеку, обладающему определенными качествами, которых нет, которых они не видят среди присутствующих. То есть нету ни в Халиде, ни в Абу Убайда Джаррах, ни в Амр ибн аль-Ас. На самом деле мы не знаем, правда это или нет. То есть в их книгах действительно было так написано или нет. Возможно, просто они или хотели оттянуть время, или же, то есть, возможно, придет помощь от византийцев с Египта или еще откуда-то, или же они просто не хотели сдавать такой священный город просто обычному какому-то полководцу. То есть хотя бы, чтобы, да, авторитет этого города был, что сдали, вот именно правитель сам вынудили правителя прийти, только вот ему сдали. Да, то есть, возможно, нету ничего в их книгах. Да, хотя приводятся некоторые, как бы, да, что вот, ну, никто их, эти книги не читал, нету никакого на это доказательства, на самом деле. Возможно, и было что-то. И письмо с этим содержанием дошло до Умара аль-Хаттаба, что Умар аль-Хаттаб, они хотят сдать город только тебе, никому другому. И сподвижники, мнение сподвижников разделилось. Некоторые сказали, что в этом для нас унижение, типа нас вынудили, да, пытаются вынудить, потому что не смогли взять силой, то есть унижение для мусульман. Другая группа во главе с Али ибн Аби Талибом сказали, что мудрее было бы, если бы Умар ибн аль-Хаттаб поехал. На этом и порешили. То есть действительно скажут: ну а что, зачем тратиться там, да, терять жизни мусульман, если они готовы сдать город. Если готовы сдать Умару, так пускай едет Умар ибн аль-Хаттаб. И это как раз это был 16-й год по хиджре, то есть уже 4-й год с начала исламских открытий в Шаме и в Ираке. Представляете, то есть выезжает Умар ибн аль-Хаттаб, который полностью сейчас контролирует полностью территорию Аравийского полуострова, в том числе Йемена, территорию Шама полностью фактически, территорию Ирака полностью, то есть уже правитель, можно сказать, которого треть мира, может быть, в его, весь центр того, что мира у него во власти. И теперь едет для того, чтобы взять Иерусалим. Он не взял с собой никакой армии, не взял даже какой-то отряд телохранителей. Поехал один, взял с собой своего слугу и одно верховое животное. То есть даже как будто не было второго верхового животного, чтобы поехать. Нет, то есть по минимуму было все, субханаллах. Для нас, на самом деле, очень странно было это. То есть потому что были там ресурсы, можно было взять два верблюда, да, может быть, четыре верблюда можно было взять, да, там, чтобы меняться что-то. Тем не менее, Умар ибн аль-Хаттаб, он был очень сильным аскетом, и он говорит, что зачем это брать, то есть я возьму только, что мне принадлежит. И они менялись. То есть говорят, что Умар ибн аль-Хаттаб, он читал сура аль-Бакара, потом, будучи на верблюдице, потом спускался с верблюдицы, сажал на эту верблюдицу своего слугу, потом ехал, опять читал сура аль-Бакара, или какую-то суру, то есть, чтобы по времени знать, сколько каждый проехал. А затем еще позволяли этой верблюдице или коню самому, чтобы тот отдыхал, ехать, да, без всадника на спине. Для нас это очень странно, но таковой была их жизнь, субханна. То есть в этой жизни не было, то есть они никого не напрягали в своей жизни. То есть ограничивалось тем минимумом, который у них был. Да, то есть зачем брать верблюдицу, да, там, одалживать у кого-то или брать из бюджета. То есть если у него есть одна, вот он на одной и поедет. Вот и все. И вспомните, как Абу Убайда Джаррах, когда пришел гонец византийский к ним, он не узнал Абу Убайда Джаррах, кто он. Он сидел на земле, так же, как все остальные. И когда он спросил, ну, у меня, говорит, нет ни динара, ни дирхама, чтобы купить себе там какой-то диван или что-то, или какой-то ковер. И даже если у меня были эти деньги, я бы сначала предпочел, чтобы сели мои друзья на него, а не я сам. Да, то есть вот это их жизнь была. Поэтому, если посмотреть, действительно, взятие Сирии, да, Шама, Ирака, это было чудо по тем временам. Потому что у них не было никаких ресурсов на самом деле. Людских очень мало ресурсов. Да, какие-то, то есть бедные были на самом деле, были бедные. Поэтому победа только от Аллаха. Умар аль-Хаттаб таким образом, то есть Умар аль-Хаттаб, его слуга и верховое животное доехали до Шама. И они доехали до территории местечка Аль-Джабия, как раз это между границей между Сирией и между Иорданией. И как только заехали в Шам, попали в грязь, в болото. Болотистая местность, там где была, то есть вода, или там были, то есть ил и так далее. И как раз в это время пришла очередь слуги сесть на верблюд. То есть надо было идти в этой грязи кому? Умар аль-Хаттаб. Тот разулся, взял свою обувь под мышки, взял верблюдицу за повод и зашел в это болото. И с другой стороны наблюдает за ним Абу Бейд аль-Джарах и епископ, личный епископ Иерусалима, которого звали Сафаниус. То есть видит, как Амир аль-Муминин, да, как бы правитель Ирака, и Шама, и Аравийского полуострова, и Йемена, он идет в этой грязи, тащит за собой верблюда, на котором сидит его слуга. И тогда этот епископ Иерусалима, Сафаниус, он сказал: «Инна даулятакум бакия аляддахр». «Ваше государство останется вечно». И слава говорит. «Фадаулят аддурми са'а». То есть государство несправедливости час, а государство равноправия, да, справедливости до судного дня, до судного часа. То есть такие слова сказал епископ. То говорит, если так будете, то будете править вечно. Говорит. Но Абу Бейд аль-Джарах был немножко другого мнения. Он сказал: «Лакад санаата сани'ан азиман 'инда ахли аль-ард». Валлахи, ты сделал ужасную вещь, о Умар. Да, как бы, то есть перед жителями земли, причем не сказал жители Шама, а жители всей земли, то есть такого еще никто поступка не делал. То есть, он говорит, то есть, это умоли, что, естественно, Абу Бейд аль-Джарах тоже не был гордецом и не сказал, что ты должен был приехать, что, да, он просто боялся, что это умолит статус мусульман перед жителями Шама. Тогда он Хаттаб ударил его по груди, дружески сказал: «Ау ля ухайра какалах я Абу Бейда». Говорит, я поверил, если кто-нибудь другой вместо тебя сказал мне это, Абу Бейда. «Иннакум кунтум адаллян нас, ва ахканан нас», сказал знаменитые свои, слова свои, Умар аль-Хаттаб. «Вы были самыми униженными, самыми мелкими людьми, да? И Аллах вас возвеличил исламом. И если вы будете искать величие в чем-либо помимо ислама, то Аллах обратно вас вернет в унижение». И понятно, что намерение Абу Бейд аль-Джарах, у него нет высокомерия, да? И тем не менее, Умар аль-Хаттаб в таком виде заходит на территорию Шама, Аль-Джабия. И там был лагерь армии мусульман. Его встречали Язид ибн Суфьян, и Умар аль-Хаттаб обнял его. И также встретил Халид ибн аль-Валид, Умар аль-Хаттаб тоже обнял его. Да? То есть, смотришь, некоторые говорят, что была вражда и так далее, обнял его. Также потом приехали спустя какое-то время Амр аль-Ас, Шурахбиль ибн Хасан из Палестины и Иордании. Умар аль-Хаттаб в это время сидел на коне. И они подошли с двух сторон и поцеловали ему колени, Умар аль-Хаттаба. Тогда Умар аль-Хаттаб спешился и обнял каждого и поцеловал его. То есть не остался так же, вот, чтобы они целовали колени. То есть спустился после этого, спешился с коня, обнял их и поцеловал. И затем прочитал проповедь в местечке Джабия. То есть в Джабии был как будто, то есть лагерь мусульман, армия мусульман. Очень длинная проповедь, просто часть из нее возьмем. «Айюха нас аслиху сараиракум туслях аляниетукум». «О люди», то есть очень важные слова. «Исправьте ваши тайны, и тогда исправятся те вещи, которые идут на показ людям». То есть исправьте то, что у вас внутри, то, что вы не показываете никому, и тогда их исправит те вещи, которые идут на показ людям. «Ва'амалю ли ахиратикум тукфу амрад дуньякум». И совершайте поступки, то есть работайте над своим следующим миром, и тогда решатся проблемы вашего этого мира, ближайшего мира. Также сказал: «Ман арада аль-джанна фальязама аль-джама'а». Если кто-то хочет рай, то пускай будет в джама'ате. То есть, да. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. Шайтан находится с одним, и от двоих мусульман он уже находится на более дальнем расстоянии. ولا يخلوان أحدكم بامرأة فإنه من خلا أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. Пускай один из вас не остается наедине с женщиной, с посторонней. Поистине, если он это будет делать, то третьим будет шайтан. То есть, опять же, это все советы, исходя из хадисов, опять же, для кого? Тем более для них, потому что они далеко от своих семей, многие из них. Специально такие советы для воинов-путников, которые далеки от своего дома. К тому же территория Шама – это не территория Аравии. То есть очень красивые луга, да, то есть, возможно, те фрукты, овощи, которые они вообще, они даже не знали на Аравийском полуострове. И также он сказал: «Мен саратуху хасанатух, васаатуху сайятух, фа ху мумин». Тот, чьи добрые поступки приносят ему радость, и чьи плохие поступки приносят ему огорчение, то это верующий. Это верующий, это мумин. Затем приказал Белялю прочитать азан. И Беляль, как мы знаем, после смерти пророка, ни разу не читал азан. Тот отказался. Тогда Умар ибн Хаттаб настоял. И Беляль начал читать азан, так же, как он читал во время пророка, и прочитал: «Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ля иляха илля Аллах, ашхаду ля иляха илля Аллах, ашхаду анна Мухаммада расулуллах». Он не смог прочитать, разрыдался. И все разрыдались. И даже Беляль, он так и не смог продолжить, закончить этот свой азан. Плакали все, даже плакали даже табиин, то есть те, которые не видели даже пророка, то есть те, которые только видели сподвижников. И так вот они приехали. Приехал наместник Иерусалима, его звали Аль-Ауан, и они подписали договор о мире. Кстати, этот договор между Умаром Аль-Хаттабом и между этим Аль-Ауан, он до сих пор хранится в храме в Иерусалиме, этот договор. В этом договоре было сказано: «Хаза ма аата Абдуллах амир аль-муминин ахли аль-илья мин аль-аман». Это то, что дал раб Аллаха, да, амир аль-муминин, повелитель правоверных, жителям Ильи, так называли раньше Иерусалим, безопасность. То, что дал из безопасности. Говорит: «Я им даю безопасность для них самих, для их богатства, для их церквей и храмов, для их крестов». Да, для сакими и мавери им даже перечисляется, то есть для всех абсолютно больных, для здоровых, да, и не будут никто заходить в их храмы, и не будут эти храмы уничтожаться, и не будут обкрадываться, и никто не будет брать из богатства этих храмов, и не будет брать эти кресты, и не будут брать их богатство, и никто никого не будет вынуждать принять другую или поменять их религию, чтобы никто не будет принуждать сказать: принимай ислам. Валай дарва ахад минхум. И никому не будет принесен вред, причинен вред. Вот. «Валя яскун би Илья ахаду мин аль-яхуди ма'ахум». И никто никогда не будет проживать в Иерусалиме, никто из иудеев. Причем это было условием христиан. Это не условие Умара аль-Хаттаба. То есть они просили Умара аль-Хаттаб, то есть только при условии, что не будет никакого иудея здесь. Видимо, кроме тех, которые там уже проживали. «Валя ахли Илья айю'туль джизья, кама ю'та ахли аль-мадаи». И также они будут выплачивать джизью, так же, как выплачивают жители аль-мадаи в Ираке. «Валяйхим айюхраджу рум валлусус». И они должны будут вывести всех византийцев и всех воров. «Фамен хараджа минхум фауа амина аля нафси ва малихи». То есть получается, он говорит, что все, они выводят, то есть остаются только жители, коренные жители Иерусалима. Весь византийский гарнизон уходит. Но он выходит в безопасности. Он, да, как бы в безопасности и берет свое богатство, тоже это богатство никто не берет у него, пока они не дойдут до безопасного места. То есть пока они не вернутся к себе в Византийскую империю, все, никто их трогать не будет. И кто хочет из жителей Илья, из жителей Иерусалима поехать вместе с ними, с византийцами, то то же самое. Все их имущество, их жизни сохраняется, они могут уйти в безопасности, пока не дойдут куда хотят. И причем это касается любого, кто населяет Иерусалим. Даже если это путник какой-то пришел в Иерусалим, пожалуйста, хочет, может оставаться, хочет, может ехать куда угодно в безопасности. И сосвидетельствовали этот договор четверо. Это был Халид ибн аль-Валид. Опять же, то, что... Как Умар аль-Хаттаб сказал, что все, Халид, ты будешь свидетелем. Да, если между ними были какие-то передряги или что-то. То есть это по какому уважению. Также Амр ибн аль-Ас, Абдур-Рахман ибн Ауф и Муавия ибн Абу Суфьян. Четверо. И это было подписано, видимо, ночью или вечером. И ночью они обошли гору, и когда увидели огни Иерусалима, прокричали такбир: «Аллаху Акбар». И до сих пор эта гора называется «Аль-Джабер Аль-Мукаббир». Гора говорящего такбир. Или гора, которая сама говорит такбир. И не стерпели до утра, зашли, то есть открыли жители ворота, зашли в Иерусалим ночью. И говорят, что Умар ибн Хаттаб, когда захотел, он говорил: «Лаббейк Аллахумма лаббейк». «Вот я перед тобой, о мой Господь, вот я перед тобой». И епископ показал Умар аль-Хаттабу христианский храм в Иерусалиме и предложил прочитать в нем два ракаата. И Умар аль-Хаттаб отказался из-за боязни, опять же, за них, за христиан. Он говорит: боюсь, что придут люди и скажут: ты здесь же молился, Умар аль-Хаттаб, все, это наш храм. И переделают его в мечеть. То есть ради сохранности этого храма он скажет, что нет. То есть я потом, возможно, потом как бы ваши права отберут, поэтому говорит, я не буду здесь читать молитву. Хотя это халяль, можно читать. И говорят, что был также там сподвижник иудей, который принял ислам, Кааб аль-Ахбар. И он именно указал место Меджид аль-Акса, то есть ту мечеть, в которой был перенос ночью пророка из Мекки в Иерусалим, там они прочитали, потом оттуда был вознесен на небо. То есть это храм, естественно, как мечеть, то есть как бы, это если мечеть чья была? Иудейская, на самом деле. Да? То есть иудеи, те, которые молились до этого в этой мечети, Меджид аль-Акса. И, естественно, эта мечеть, как мы знаем, она была после Каабы, через 40 лет, да, была построена. То есть это даже по хадису идет. То есть это, на самом деле, то еще Ибрахим, алейхиссалям, то есть это во время Адама, алейхиссалям, была построена мечеть. То есть она, естественно, для мусульман. Но сам факт, то, что иудеи знали, где находится эта мечеть. И они пошли потом в мечеть. Зашли в эту мечеть, и Умар Хаттаб сказал, «Аллаху Акбар, хаза валлази нафси бийадихи масджид, Дауда, алейхиссалям. Клянусь тем, в чьих руках находится моя душа, это мечеть Дауда, алейхиссалям, про которую нам говорил наш пророк, салям, и это место, куда он был перенесен ночью». Это произошло, то есть заход в Иерусалим произошел какого? 16-го года по хиджре, месяц Раби-Ат-Тани. Хотя есть другие мнения. Некоторые говорят, что он зашел туда еще до битвы Ярмук, в 15-м году по хиджре. Некоторые скажут, что это 17-й год по хиджре. Но самое правильное мнение, что это был 16-й год по хиджре, именно после всех основных битв. И вот, когда они зашли в эту мечеть, они увидели, что там мусорка. То есть христиане специально, чтобы причинить боль иудеям, иудейскому народу, они сделали из этого храма мусорку. И потом Умар аль-Хаттаб подошел к михрабу Дауда и прочитал там молитву в два раката только после того, как он очистил это место. Это два раката Тахиятуль Масджид прочитал там, да, в приветствии мечети. Для того, что специально, то есть я сказал, христиане превратили мечеть, да, в храм, то есть в это место для мусора, для того, чтобы только унизить иудеев, которые почитали это место. То есть они прочитали всего два раката за всю ночь. Почему? Потому что все остальное время ушло на уборку этой мечети от мусора. Затем первый азан истории, азан на утреннюю молитву в Меджид аль-Акса, и Умар аль-Хаттаб прочитал имамам в этой мечети первый раз в истории. Да, из последователей пророка Мухаммада, салам, первый раз прочитал в истории имамам Умар аль-Хаттаб. В первом ракате прочитал суру Сад, в которой есть, в этой суре есть саджда. Есть аят, в котором, после чтения которого необходимо совершить саджда. И он сделал саджда во время намаза. Причем саджда, Аллах говорит, «Вазан Дауду анна мафитаннаху фистагфа рабба ухарраки ауанад». И вот Дауд, алейхиссалям, то есть он понял, что мы его, Аллах говорит, мы его испытываем, и он упал ниц и покаялся. То есть, опять же, говорится про Дауда, алейхиссалям. Да? И во втором ракате прочитал сура, начало суры Исра, «Переселение ночи». То есть, опять, не просто да, какие-то суры, а именно те суры, которые, в которых есть воспоминания вот именно про это место, про Дауда, алейхиссалям, пророка, который был в этом месте, да? Про перенос ночью пророка нашего, салаллаху. И затем Умар аль-Хаттаб, он уже начал думать о том, как бы отстроить заново эту мечеть. Причем, то есть это была уже не мечеть, это уже были просто отдельные, то есть это была как стена с некоторыми воротами. И они зашли через ворота, через ту же дверь, или через те же ворота, через которые зашел посланник Аллаха, салям, в тот вечер, в ту ночь, когда его переселили туда. И это до сих пор называется Дабуль Мухаммад, салям, дверь Мухаммада, салям. Они зашли через ту же дверь. И Умар аль-Хаттаб спросил Кааб аль-Ахбара, того иудея, который принял ислам, сподвижника пророка, салям. Он сказал, «Айна абниль мазджид? Амама сахара ам хальфа сахара?» То есть, где построит нам мечеть? Перед скалой или позади скалы? То есть, скала – это священно для иудеев. То есть, это в данном случае для них является кыблей для иудеев. И Кааб аль-Ахбар, он указал, говорит, «Построй за скалой». То есть, за скалой что получается? То есть, мусульмане, естественно, они не молятся на скалу, они молятся в сторону, будут молиться в сторону Каабы, в сторону Мекки. Но все равно скала будет перед ними. И в этом самом, то есть они скажут, что вот, видите, мусульмане тоже молятся в ту же сторону, или на ту же скалу, на которую молятся иудеи. Тогда Умар аль-Хаттаб сказал, «Ба хайт аль-Яхуд, валлах я Кааб». Аллах говорит, ты подражаешь иудеям, о Кааб. Но я, говорит, построю мечеть, чтобы эта скала осталась позади мусульман. То есть, чтобы они читали, говорит, «Хатта тусбиха кыбля тал муслимина халиса», чтобы кыбля, чтобы направление молитвы мусульман было чистым, чтобы туда никакие другие кыблы не заходили в другие направления. То есть и до сих пор мечеть построили, и эта скала находится во время молитвы со спины мусульман. Чтобы кыбла не объединялась, да, как бы, чтобы мусульмане не читали в том же направлении, в котором читают иудеи. И как мы знаем, что в этой мечети один прочитанный намаз, одна прочитанная молитва равняется 500 молитв. Также говорится, что в местечке Аль-Джаби, еще до того, как дошел до Иерусалима, Умар аль-Хаттаб встретился с 20 иудеями и тоже с ними договорился о том, что они будут выплачивать джизье. То есть он не наказывал их, не наказал за те преступления, которые совершили иудеи в Медине до того. Помните, Бану Курайда, Бану Кайнука, некоторых убил, некоторых выселили оттуда. То есть все, это они не из тех, то есть это какие-то другие иудеи. Затем Умар ибн Хаттаб вернулся в Медину. И каждый из командиров вернулся в свой сектор. Муавия ибн Абу Суфьян, он, то есть каждый вернулся в свой сектор, да, Язид ибн Суфьян в Дамаск, Абу Бен Джаррах, получается, в Хамс, Шурахбин ибн Хасн в Иорданию и Амр ибн Ас в Палестину. Да, и также после этого Муавия ибн Абу Суфьян, он выдвинулся из Дамаска в сторону Ливана и взял, наконец-таки, город Триполи, Рабль. Также Амр ибн Ас, он продолжал осаду города Кайсария, но не смог его взять. И тогда Муавия бин Абу Суфьян пошел, то есть ему навстречу, рядом как раз два города, Кайсария и Яфа. И осадил город Яфу и взял этот город. То есть, получается, все самые такие сложные города взял Муавия бин Абу Суфьян. И 18-й год по хиджре случается страшная беда на территории Шама. Это чума. Чума, которая, то есть начало этой чумы началось с города Амуаз в Палестине. И поэтому ее назвали Тауна Амуаз по названию города, откуда она началась. Причем эта чума распространилась на территории Сирии, на территории Ливана, Палестины, Иордания и дошла даже до Ирака, до Басра. И даже в Малую Азию зашла. То есть некоторые части Малой Азии туда даже зашла. Представляете, вот войско в Шаме, на территории Шама было войско мусульман, где-то в районе 30 тысяч мусульман. Сколько стало шахидами в битве Ярмук? 3000. Так вот, из-за этой чумы стали шахидами, так как Пророк сам сказал, что тот, кто умер Матрун, тот, кто умер из-за чумы, он тоже шахид, стали шахидами 25 тысяч. Более 80% этого войска стало шахидами из-за чумы. И люди даже испугались, что они после этого опять заново потеряют Шам, заново византийцы нападут, потому что всего 5 тысяч войск осталось. Поэтому Умар ибн Хаттаб, он послал подкрепление в Шам и сам возглавил это подкрепление, но не заехал в Шам из-за эпидемии, даже из случая, когда они думали, заехать или не заехать, и решили не заезжать. И тогда вышел к нему Абу Бейн Джаррах и сказал: «Амин кадр Аллахи тафиру я Умар, ты что, убегаешь от предопределения Аллаха?» И тогда Умар ибн Хаттаб сказал, ответил ему: «Мы убегаем от предопределения Аллаха в другое предопределение Аллаха Азаджалля. Чтобы мы не выбрали, это тоже будет предопределением Аллаха Азаджалля». И тогда Абдурахман ибн Ауф, он где-то справлял нужду, он когда вернулся, я слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и приводит хадис, что если где-то есть чума, пускай никто не выезжает оттуда, никто не заезжает. Да? Мнение Умара ибн Хаттаба совпало с хадисом. Он совершил все правильно, то есть не заехал туда. И после этого, то есть послал подкрепление, вернулся в Медину, и затем Умар ибн Хаттаб посылает письмо Абу Убайда ибн Джарраха. «Приезжай в Медину, надо поговорить об очень важном деле». Ну, Абу Бейн Джаррах понял, что имеет в виду, какое важное дело имел в виду Умар ибн Хаттаб, и сказал даже: «Ястфуллах алейхи, пускай Аллах простит правителю правоверных». То есть он говорит, он сказал, что какое-то, но я знаю, что никакого там дела нет на самом деле. И он послал письмо: «Я Амир аль-Муминин, о повелитель правоверных, инни кад арафту хаджатака илайя. Я понял, что за делом у тебя ко мне есть. А я нахожусь среди армии мусульман, и я не хочу предпочитать себя над ними. Фаласту уриду фиратахум, не хочу их покидать. Хатта якуди Аллаху Азза ва Джалла фи ва фихим амрахум ва кадарахум. Пока Аллах Азза ва Джалла не решит сам, что с нами делать. То есть умертвить нас по причине этой чумы или оставить живых. Фахаллини мин азматика. Поэтому оставь свое упорство, о амир аль-муминин. Вадаани фи джунди. Оставь меня с моей армией». То есть это действительно верный амину хадиль умма, да, верный человек этой уммы, как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Помните, в день, когда умер Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как похоронили Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в день Сакифа, Абу Бакр ас-Сидик сам сказал, говорит: «Инни атади илейкум вахидан мин хаула». То есть я согласен, чтобы над вами после Пророка саллаллаху алейхи ва саллям были один из двух этих людей, или Умар ибн Хаттаб, или Абу Бейн ибн Джаррах. То есть даже был готов, чтобы Абу Бейн ибн Джаррах был руководителем после Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но люди выбрали Абу Бакра ас-Сиддика. Умар ибн Хаттаб, когда прочитал это письмо, разрыдался. Тогда люди спросили: «Что, умер Абу Убайда ибн Джаррах?» Он сказал: «Нет, ва кааннаху кад». Нет, но возможно уже и да. Возможно уже близится его смерть. И тогда Умар ибн Хаттаб посылает второе письмо. Потом говорится: «Амма ба'ад, фа иннака назальта ардан амикан, фарфа'ахум аль-ард аль-муртафи'а назиха». Вот. Ты, возможно, находишься в очень низкой земле, поэтому, то есть, возможно, там воздуха не хватает. Поднимитесь повыше, чтобы было больше воздуха, возможно, эта болезнь, как бы, да, это будет причиной того, чтобы эта болезнь Аллах убрал. И Абу Бен Аль-Джаррах, он выбрал одного из своих подчиненных, это был Тарик ибн Шихаб Аль-Баджли. Он говорит, иди и с этим письмом и объяви, чтобы все поднимались наверх. И тот взял, зашел домой, чтобы собраться, и он увидел, что у него дома жена мертвая лежит от чумы. Заболела и уже успел умереть. То есть чума такая вещь, которую, то есть, человек иногда полдня не проживал. Максимум несколько дней умирал после этого. И он заболел и умерла. Он вернулся к Абу Бен Аль-Джаррах, говорит, вот моя жена умерла, видит, что Абу Бен Аль-Джаррах уже тоже заболел. То есть у него были очаги на его ноге и на лопатке. И тогда Абу Бен Аль-Джаррах, он прощальную проповедь провел, сказал, «Инни мусыкум би васия, ин кабильтумуха лен тазалу би хайр». «Я вам завещаю завещание, если вы примете это завещание от меня, то будете во благе». «Акиму ссала», «Вы ставите молитву». «Васуму шахра Рамадан», «Поститесь месяц Рамадан». «Вата саддаку», «Давайте садака», то есть жертвуйте. «Вахуджу», «Совершайте хадж». «Вахтамиру», «Совершайте умру». «Ватавасау», «Уансаху умараакум», то есть вы поддерживаете друг друга, да, делаете, советуете друг друга и советуете вашим руководителям. «Валя тагушугум», и не обманывайте их. «Валя тульхикум ад-дунья», и пускай вас не обольщает этот мир. Пускай вас не обольщает этот мир, пускай не отвлекает вас этот мир. «Фаинна мраан муаммаран альфа ам ма кана лаху мин буд ай ясыра иля масра я хада». Даже если человеку будет дано 1000 лет пожить, все равно он придет к тому, чему сейчас вы увидите, да, как бы на моем примере сейчас. Я сейчас умираю, и все равно, и придется этому человеку умереть. «Инна Аллаха катаба аль-маута аля кули бани Адам, фахум майитун». Поистине Аллах предписал смерть каждому сыну Адама, и все они умрут. «Ва акьясухум атуахум ля раббихи». Самый лучший из них – это самый подчиняющийся из них своему Господу. «Ва амалахум льяумим муад». И самый больше совершающий хорошие дела, готовящимся к встрече с Господом. «Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, салли бин наси а Муад ибн Джабаль». Читай молитву с людьми по Муад ибн Джабаль. Он умирает уже. И действительно, через некоторое время, уже после этой проповеди, умер. Умер в... ему было в то время 58 лет. Абу Бен Аль-Джаррах. Один из 10 тех, кого Аллах обрадовал раем еще при жизни. После длительной жизни борьбы. Помните, Абу Бен Аль-Джаррах, это был на второй день принял ислам, после того, как Абу Бакр Саддык призвал его. Хиджра в Медину, все битвы вместе с пророком, салям, битвы против вероотступников, битвы в Шаме. И он, субханаллах, перед тем, как умереть, завещал, то есть он умер на территории лагеря мусульман в местечке Аль-Джабия. То есть Джабия – это территория между Сирией и между Иорданией. И он завещал перед смертью похоронить его на западном берегу реки Иордан, то есть на территории Палестины. Он говорит, то есть если я умру, возьмите мое тело и похороните на территории Палестины. Но затем перед смертью поменял свое мнение, чтобы не стали другие делать то же самое. А то скажут, что все. То есть кладбище только на территории Палестины. Все. Идите туда. И умер. То есть даже у него до мнения, что Палестина это какая-то священная земля, действительно, перед Аллахом назвали. Муад ибн Джабаль сказал, то есть сразу этот же день он умер, сразу стал Муад ибн Джабаль и сказал, «Айюханнас, тубу иляллах, о люди, покайтесь перед Аллахом». То есть, субханаллах, как будто он тоже уже прощается. То есть успели его назначить, он уже прощается. «Тубу иляллахи мин зунубикум таубатан насуха». Кайтесь перед Аллахом искренним покаянием. «Фаинна абдан ла ялка Аллаха таибан мин замбихи илля кана хаккана аля Аллахи ай яхфир ла». Любой раб, который встретит Аллаха в состоянии покаяния, то будет правым перед Аллахом, чтобы Аллах простил ему. «Мен кана алейхи дейн фаль якдияху». Тот, на ком есть какой-то долг, то пускай этот долг он закончит. То есть пускай долг это отдаст, да, тому, кому он должен. То есть он, опять вспомните то, что шахиду прощаются все грехи, кроме долга. Да, то есть они, если все они умрут сейчас от чумы, все они шахиды, иншаллах. «Инналь-абд муртахин бидейни». Поистине, раб находится в залоге своего долга. В заложник своего долга. «Факду дуюнакум». Поэтому выплатите все ваши долги. «Мен асбаха минкум мухаджиран ахаху фалюсалиха». Если у кого-то есть вражда со своим братом, то пускай помирится с ним. Затем он сел, да, какое-то время прошло, и до него дошло, что некоторые люди говорят, что эта чума – это наказание от Аллаха. Чем-то они прогневали Аллаха, и Аллах послал им это наказание. И потом он встал и начал вторую проповедь. «Айюха ан-нас, о люди, лау а'ламу анни акуму фикум ба'да макам хаза ма такаллафту аль-йаум». أن أقوم معكم مرة ثانية. Если бы я знал, что я проживу еще, если я увижу вас сегодня вечером или завтра, я бы сейчас не встал сразу же вторую хутбу, вторую проповедь вам говорить. То есть, наверное, уже болел в это время, состояние уже болезни был, или же чувствовал, что сейчас заболеет. Это в тот же день смерти была Абу Убейда Джарраха. И в тот же день вторая проповедь. إن الذي وقع عليكم هذا ليس طوفانا ولا رجزا من الله عز وجل. Это то, что на вас нашло, это не потоп, да, то есть не наказание от Аллаха عز وجل какое-то, да? Поясни вот эти вещи, наказание или потоп какой-то, катастрофа, это этими наказаниями Аллах наказывал те нации, которые были до вас. Но это шахада, это шахада, это смерть, высшая смерть на пути Аллаха, которую Аллах вам подарил. То есть Аллах специально подарил эту смерть на пути Аллаха عز وجل. وَاسْتَجَابَ فِيكُمْ دَعْوَةِ نَبِيِّكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَى سَلَمْ. И Аллах принял дуа вашего пророка за вас, صلى الله عليه وسلم. И затем умер вечером того же дня. Муаль ибн Джабир. В один и тот же день, субханна. И его жена тоже, и оба сына тоже. Умерли в этот же день. Умар аль-Хаттаб, когда пришло на нем вещь, что Абу ибн Джаррах, Муаль ибн Джабир, умерли в один день, он долго плакал. После смерти Абу ибн Джарраха стал во главе мусульман в Шаме Язид ибн Суфьян. И Язид ибн Суфьян, да, он вместе с Муавием ибн Суфьян, то есть два брата, сыновья Абу Суфьяна, они в это время осаждали город Кайсария. И он оставил, после этого назначения, оставил осаду города Кайсария и приехал в Дамаск. Опять же, заболел чумой и умер. Стал шахидом. Язид ибн Суфьян. Затем Умар аль-Хаттаб, то есть уже некого, все, да, все полководцы ушли уже, то есть уже кто-то умер, кто-то... Он поделил, Умар аль-Хаттаб пришлось поделить Шам, то есть раньше было 4, да, как бы направление Шама, а теперь поделил Шам на 2, на 2 части. Это северная часть, это Сирия и Ливан, и южная часть, это Иордания и Палестина. Над северной частью поставил Муави бин Абу Суфьяна, над южной частью Шурахбиль ибн Хасана. Через несколько дней умирает Шурахбиль ибн Хасана. От чумы, от той же чумы, субханаллах. Тогда Муави бин Абу Суфьян стал полностью правителем всего Шама. Все, уже никаких дележей нет, он стал полностью правителем Шама. Многие умерли в этой чуме. Это был Аль-Фадль ибн, ибн Аббас, да, двоюродный брат, братишка пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да, родной брат Абдулла ибн Аббаса. Абу Джандаль ибн Сахль ибн Амр, вспомните Абу Джандаль, который в цепях пришел во время перемирия с Худайбия, да, сказали, вы что, отдадите меня обратно мусульмане? Когда Умар аль-Хаттаб сказал, что возьми, да, как бы... Да, терпи. Многие дети Халид ибн Валида умерли также от чумы. Более 10 детей Халид ибн Валида умерли от чумы. Всего, говорят, что у Халида было где-то около 20 детей. Также Аль-Харит ибн Хишам. Кто это был? Родной брат, брат Абу Джахля. Также умер от чумы. И он переехал в Сирию или в Шам с семьей, которая насчитывала где-то 70 человек. Из них уцелело всего 4. 56 из этой семьи умерли от чумы. И только после того, как, да, когда Муавия ибн Абу Суфьян посоветовался с Амром аль-Ас, Амр аль-Ас, то есть он один из хитрейших арабов, и он приказал мусульманам, чтобы они разошлись в горах. И только после этого эпидемия прекратилась. Когда люди разошлись, да, подальше друг от друга, только после этого прекратилась через какое-то время чума. И Умар аль-Хаттаб собрал людей и сам вышел в Шам. То есть для того, чтобы византийцы даже мысль не возникла, чтобы обратно попытаться захватить территорию Шама. Даже представляете, то есть остался один город, это город Кайсария. В этом городе находится гарнизон византийцев 100 тысяч человек. В то время как армия мусульман всего 5 тысяч на территории всего Шама. И они все равно не осмелились выйти против мусульман, хотя их было всего 5 тысяч. И к тому же Умар аль-Хаттаб приехал в Шам для того, чтобы произвести, то есть, как делить наследство. Очень было сложно, потому что этот наследует у отца, тоже умирает. Потом, а кто у него наследует? То есть путаница началась. Умар аль-Хаттаб, один из ученых, да, это как бы один из очень знающих людей в исламе, он тоже приезжает с этой целью, чтобы помочь распределить наследство по Курану и по Сунне. И наступает 19-й год по хиджре, это через год после чумы, наконец-таки открывает последний город в Шаме, это город Кайсария. Что произошло? Один иудей по имени Иосиф, Юсуф, пришел к Муавия ибн Суфьян и сказал, что я укажу вход в город в обмен на безопасность, и чтобы с меня не брали джизью. Тот согласился. И тогда этот иудей, указал на туннель, который подходил под городом. И они зашли в этот туннель, открыли ворота, и 17 тысяч уже в то время армия мусульман была. Они зашли в ворота, и был жесткий бой. 80 тысяч византийцев было убиты, 40 тысяч бежали, но их преследовали и добили еще 20 тысяч. То есть 100 тысяч погибло из византийцев. И затем город уже, они помирились и сказали, что мы согласны выплатить джизи, И это была самая лучшая ночь после года чумы. Это был последний город, который пал в Сирии на территории Шама. Да, и после этого вся территория Шама стала мусульманской полностью. И субханаллах, то есть в истории дальше будем проходить, когда пришли крестоносцы и захватили Шам. И тем не менее Аллах Азаджалля дал победу мусульманам и освободил территорию Шама от крестоносцев. Затем пришли монголы, захватили территорию Шама, и пришли мусульмане и отбили эту территорию полностью от монголов. Затем пришли англичане, британская колония, и отбили тоже территорию Шама от них, и французы. И сейчас пришли евреи, и сейчас тоже отобьют. То есть это, субхан, иншаллах, это территория Шама, территория мусульман до самого судного дня, иншаллах. Субханаллах, алхамдулиллях, нашхаду ля илляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, джазакум аллаху хайран катиран.